Фризиан Вильгельм Петрович. Родился 29 сентября 1921 года в Крыму. Умер 3 сентября 1971 года в городе Ахангаране Ташкентской области. Фризиан Вильгельм Петрович во время своего первого заключения 1961-66 годы описывает свою жизнь с детского возраста и до того времени, когда он отбывал срок заключения первый раз. Писать ему приходилось, по-видимому, большей частью, когда он находился в тюремной больнице. Господь помог сохранить и передать написанное на волю. Написал он о своей жизни, как он говорил, лично для своих любимых детей, с которыми он очень мало мог быть вместе. Он был больной, инвалид второй группы. Часто приходилось вызывать скорую, и его увозили в больницу. Если был дома, то было постоянное стечение народа, труд по церквям, а также был два раза оторван от семьи ввиду заключения, и он не смог все написанное о своей жизни передать детям устно. Детей было 10. Мы постарше помним, как он часто говорил: «Дети, будьте послушны, чтобы потом не сожалевать». Я был очень непослушный, часто огорчал свою маму, большой был шкодник. О, если бы была жива моя мама, как я готова был носить ее на руках! Читая его рукопись, удивляешься, как много он помнил еще с детства имен, фамилий, названий сел, городов. Окончил он только 4 класса, но когда прошел в Челябинский суд и ему дали последнее слово, после этого говорили: «Фризиан кончил 4 класса?» Неправда. С 4-классным образованием человек так говорить не может. Он окончил университет. Художественная галерея Айвазовского в небольшом портовом городке Феодосии на берегу Черного моря в Крыму. Она расположена на одной из ближайших улиц, примыкающих к набережной. Отсюда хорошо виден небольшой и очень значительный, но красивый порт. Особенно красиво стоит маяк со своим молом, каменный вал, растянувшись, как белая лента вглубь из синего моря, тем самым образуя грань бушующим, порой очень свирепым волнам, говоря: «Доселе и не дальше». Со стороны морских глубин этот мол днем и ночью омывается волнами, хотящими поглотить их, но твердо уложенный каменный мол из больших глыб удерживает их. С другой же стороны мола эти скалы омывают тихо плещущие волны, взятые в защиту, и таким образом весь мол находится в спокойствии. Много труда вложено в построение этого сооружения, особенно при той технике в прошлом столетии. Берег был отмельный, и приходилось очень много засыпать, пока была достигнута достаточная глубина для подступа кораблей к причалу. Стоя на краю пристани и глядя вглубь, видна морская трава. Тут и там шевелятся раки или рыбка. Вода чистая, светлая, так что хорошо видно до дна, но определить глубину очень трудно, особенно неопытному, потому что человеку свойственно ошибаться, особенно тогда, когда на его нос одели очки, через которые он видит все наоборот, то есть глубокое мелким, высокое низким, далекое близким, черное белым и так далее. Стоя на возвышенном месте у причала, человек смотрит вглубь с гордостью, считает себя покорителем всего того, что он видит, или, по крайней мере, думает, что все под его ногами должно покоряться ему, потому что он выше уровня моря. Но вид иногда бывает только сверху, если стоишь на горе или на вышке. По крайней мере, можно взять царя, сидящего на высоком троне. Тогда все окружающееся находится в подчинении такового. Он смотрит на все вещи свысока. Ему все кажется, что его недостаточно видно окружающим его. Он стремится еще к высшему, ибо людей, стоящих около него и просящих у него защиты, зачастую протягивающих к нему руки с умоляющим взором, он считает ничтожными букашками, недостойными получить даже у него ответа. И не замечает, сидящий на троне, что чем выше он поднимается, тем тоньше и хрупче становятся ножки его трона. Он не думает, что малейшее дуновение может сломать эти хрупкие ножки, и чем выше он поднимался, то, естественно, от падения и удар больше. Этим исполняется верная русская пословица: «Сытый голодному не верит». Ослепительный блеск, обманывающий мираж, часто ведет человека в глубокое заблуждение. Находящемуся внизу человеку некуда падать, потому что он и так в унижении. И когда он поднимает свой взор и смотрит на стоящих вверху, они кажутся ему могущественными, большими и сильными. Когда человек стоит наверху у какого-нибудь колодца или ямы, а внизу кто-то трудится в поте своего лица, то стоящему вверху легко бросить камень на нижнего, или мусор, или даже не составит труда зарыть колодец или яму. Таким образом, закопать того или иного заживо. Но стоящий внизу не может этого сделать. Ему это сделать трудно. Человеку кажется, что он всегда будет стоять наверху, на берегу, не зная, что делается под его ногами в глубине земли. Стоя на берегу моря, возникают вопросы и появляются мысли, когда смотришь на всю эту глубь океана. Откуда ты? И что в тебе? Для чего ты? И для кого ты бушуешь? Когда было твое начало? И когда будет конец? Думая так, возникают бесконечные размышления обо всем. О бушующих волнах, луне, звездах и солнце. И особенно о своем бьющемся сердце в теле. Так некогда великий писатель Толстой сидел у берега моря и пустился в долгие-долгие размышления. Сзади тихо подошел к нему Гарский и долго стоял в ожидании, когда же он оглянется, но, не дождавшись и не желая мешать мыслителю, ушел, а мыслитель остался в своем раздумье. То ли он думал вообще о будущей жизни человека, которую часто сравнивал с океаном, то ли он думал о глубине океана, нам это неведомо. Хладнокровное и равнодушное отношение к таким людям можно находить сплошь и рядом. Также хладнокровно и равнодушно рассматривают одну из важнейших картин, написанную Айвазовским, «Девятый вал». Входя в картинную галерею, в довольно просторный зал, первый взгляд человека бросается именно на эту картину, громадную, распростертую почти от стены до стены зала. Она образует своего рода панораму, и сравнительно немного, очень немного людей останавливается перед этой картиной, как некогда Толстой у берега моря. Здесь тоже море. Есть изображен солнечный берег, волны, челн, гибнущий корабль, бушующие волны. Красиво, очень красиво написано. Так видно глазами человека. Мы же задержимся у этой картины и станем глубоко рассматривать, что именно хотел художник нам описать в ней. И вот мысли, мысли, мысли. Начиная рассматривать картину с левой стороны, как обычно мы начинаем читать книгу, вот берег, отмель, лучи солнца сверкают в серебристом песке прекрасного берега, зелень на материке, и все это так красочно, как в саду Эдемском. Берег, на котором каждому хотелось бы побывать, и необходимо, каждый там обязан быть, То есть все мы когда-то и где-то родились. И как радостно матери, когда на свет родился человек. А как радуются родители, когда ребенок делает первые шаги и говорит «мама», «папа». Играется ребенок о солнечных лучах песка, не зная ни горя, ни бед. А где-то недалеко, совсем недалеко, бушует и ревет море. А ребенок, поигравшись в сухом песке, скоро начинает понимать, что ему жарко, да и песок не становится стеночкой, пирамидки рассыпаются. Несколько шагов вперед, и тут он обнаруживает, что песок становится влажным, а рассуждение приходит все обильнее, и ребенок начинает соображать, что ближе к воде еще прохладней и легче строить домики, стеночки и прочее из мокрого липкого песка. Нет-нет, да и достает уже девятый вал до босых ножек ребенка. Что это за девятый вал? И почему? И кто это так устроил, что именно девятая волна сильна и велика? Мы видим, что ребенок скоро разгадал, что плюхаться и барахтаться в воде от мельного берега гораздо интереснее, чем строить пирамидки. Смотрим, он уже и по колено в воде, потом глубже, и мы видим его уже плавающим. Обычно родители, стоя на берегу, любуются своими детьми, как они играются, барахтаются в воде, радуются и гордятся своими потомками. И это до времени, пока дети в повиновении своих родителей. Потом, уже подросший, ребенок начинает делать дальние заплывы, и ему нравится, когда волны его бросают то вверх, то вниз. При этих дальних заплывах бывают и катастрофы. То судороги схватят, то нечаянно ударит волна, и юноша захлебнулся, а то и рыба погонится, да так, что с трудом доберется до берега усталым. И в такой момент, когда ребенок отплыл от берега, он уже не слушает зовущих волнений родителей, стоящих на берегу. Они видят, что может случиться беда. В страхе переживают то время, а последний с гордостью перед своими родителями показывает свое умение. В прекрасные дни подросший ребенок садится в челн и отправляется вглубь моря. Здесь, на берегу, волны невелики и не страшны в то время, когда родители еще стоят на берегу и зовут, и просят: «Останься с нами, там страшно. Не сможешь ты устоять против бушующих волн». С улыбкой, полной сил и уверенности, таким образом челн все-таки отправляется. Скоро приходится отказаться от челнока и пересесть кораблик, который отправляется все глубже и глубже в океан. Все живое море тянет к себе, а все мертвое выбрасывает вон на берег. Таков закон природы. Мысленно мы переходим дальше на этой же картине Айвазовского и видим, как этот бедный кораблик попадает в волнующее море. Его кидает то вверх, то вниз, и тут болезнь морская и так далее. Порой кажется, вот-вот океан утихнет, но нет. Нависают темные грозовые тучи, и проблеска солнца уже нет. Волны ударяют и бросают кораблик так, что кормчий едва в силах удержать его. Теперь он уже старается принять волны то в киль, то в корму, и дальше он уже не плывет из-за невозможности бушующего моря. Кормчий направляет киль против волн и ветра, надеясь этим спасти корабль, но, увы. На этой великолепной картине мы видим изображение жизни человека, что кораблик не устоял. Все старания человека напрасны. Корабль терпит кораблекрушение и все-таки идет ко дну. В той же картинной галерее можно увидеть многое. Нарисованные картины на бумаге, которые художник рисовал еще в детстве, с начала своего художественного мастерства. Потом видны все более и более классические произведения, так что сама собой картинная галерея Айвазовского с ее мудрым распределением картин дает мыслителю поразмышлять о многом. Потому что и в самой расстановке с начала до конца тоже видно начало, середина и конец всего существующего, потому что все видимое временно. Покидая картинную галерею, при выходе глубокомыслящий человек еще раз оборачивается и с глубоким вздохом еще раз бросает свой взор в зал. Большинство же просматривают легкомысленно и покидают галерею, в то время как в ней остается все так же, в безмолвной тишине, говорящей о многом. Долго ли еще будет существовать галерея при ее точном продуманном плане расстановки картин или нет, нам пока неизвестно. Выйдя из галереи, мы опять находимся на шумных улицах маленького городка. Шумных улиц не от стука колес трамваев, там таковых нет. И не так уж и сильно людно, но невдалеке шумит море и своими волнами ударяется о каменную ограду набережной. В 45 километрах от города Феодосии, вблизи Севаша, расположена деревня Фиренгейм. Когда отправляешься от ближайшей железнодорожной станции Грамотиково, ныне Краснофлотская, в направлении этой деревушки, непременно преодолеваешь 12 километр окрег, примыкающий к Грамотиковой населенный пункт. Вдали на пригорке видны высокие тополя, о чем-то сказывающие. Тут же за ними видна высоко стоящая с круглым куполом ветряная мельница, и влево от нее расположены жилые дома с пристройками. Это, видимо, чье-то имение. Подъезжая к подножию возвышенности, вы издали уже услышите жабий концерт. Сотни лягушек перекликаются и создают своеобразное разноголосое созвучие. В скорости достигаешь тень и тихое дуновение влажного ветра, свидетельствующего о находящейся вблизи воды. Вода здесь запружена в больших отсеках, огражденных земляными валами. Их тут много, и они служат запасом воды для полива огородов, которые занимаются здесь баура-огородники. Пройдя приятный тенистый холодок, опять появляется солнце, а еще надо преодолеть подъем перевала. Обогнув голландскую мельницу, впереди открывается пейзаж деревни Фиренгейм. Как исполины стоят 5 больших домов с пристройками и высокими железными ветрогонами. Также виднеются еще дома, не так уж маленькие, и все это в гуще зелени. Тополя, тянувшиеся почти наравне с ветрогонами, фруктовые деревья и кустарники разных сортов. Спускаясь с пригорка, когда еще рассматриваешь впереди лежащую деревню в зелени, влево от дороги стоит несколько памятников, о чем-то напоминающих нам, как бы говоря: «Вы едете домой, но вы еще в гостях, а мы уже дома». Дома эти сложены из ракушечного пеленого камня. Они легкие, прочные, неводопроницаемые и теплые. В одном из таких домов и началось на солнечном, отмельно-песчаном берегу, в зелени отцветших осенних садов, в сентябре 1921 года радостное и в то же время горестное детство малыша Вильгельма. Хотя 1921 год не был одним из лучших из-за многих недостатков и, может быть, не в блестящих мыслях своих родителей, происходили столь радостные и шумливые крики младенца. 25 сентября, при его появлении на свет, при всех остальных 11. Но как бы ни было, он родился на свет Божий, как рождаются все люди, и начинают дышать тем же воздухом. Несмотря на то, что все прошлое происходило с мальчиком, как и с предыдущими его братьями и сестрами, то в будущем ему предстояло несравненное. Обычно в семьях младшему, как любимцу, представляют всякие льготы, но этого не замечалось с Вильгельмом в большой семье крестьянина христианского верования, в котором он родился 12-м ребенком. Почему-то в глубине сердца он не помнил, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из старших или сама мама приголубили, поласкали его или что-то в этом роде. Однажды в саду, в то время уже взрослая сестра Вильгельма Мария стала играть с ним в прятки между кустарников и деревьев. И этот случай ласки со стороны одной из сестер остался глубоко в памяти Вильгельма. Был еще один случай со стороны этой же сестры. Это было на Рождество. Все дети всей деревни с участием взрослых собрались в большой зал деревенской школы. Там зажглись свечи на великолепно украшенной елке. Детям преподнесли кульки с лакомствами. После этого шли по домам, с нетерпением ждали следующего утра, когда елка зажгется дома, в семейном кругу. Дома ведь еще и подарки будут. Перед тем, как пойти на ночь спать, всем детям в семье следовало поставить тарелки в одной из комнат на круглом столе. Где-то в тайне хранилась елка, ранее приобретенная. И вот впереди еще длинная ночь. Казалось, и не заснуть детям в раздумье о разных подарках. Но дети есть дети. Быстро сомкнул глаза сладкий сон. Матери и старшим суетливая ночь. Ведь надо еще украсить елку и разложить приготовленные подарки. Но вскоре все было готово, и все улеглись спать. Утром еще темно на дворе, но кто-то уже проснулся и разбудил всех в ожидании. Когда же откроется та таинственная дверь, где столь много радости для детей? И вот столпились гурьбой. Входит в темную комнату, как так запомнилось Вильгельму, старший брат, вероятно, приготовившийся зажигать елку. А Вилик все стремился заглянуть в замочную скважину. Но вот дверь открывается, и перед всеми стоит украшенная елка. Ударил приятно ощутимый запах разной стряпни с корицей и смешанный запах елки и чуть-чуть угара свечей. Это было так приятно и хорошо, что Вильгельму было сразу трудно все охватить своими всем интересующимися глазками. Разглядевшись, он увидел, сколько там игрушек и золотых, и серебряных, и зайчат, и медвежат, и что только могло украсить этот блеск елки. А вокруг на столе стоят полные тарелки с конфетами, пряниками. В тарелках не хватало места, и было рассыпано много еще вокруг каждой тарелки. Все это представляло какую-то возбужденность, радость и в то же время глубокую религиозность в христианской семье. В своем радостном возбуждении и не заметили, как елка стала отдавать все меньше блеска, потому что наступила пора рассвета, и нужно было тушить огни. Вильгельм, определив свои игрушки, конфеты и прочее, по какой-то причине хотел выскочить из комнаты, потому что он был, как его называли, мальчик-непоседа. Сестра его Мария стояла в дверях и задержала его. Вынув что-то из кармана, она подала в подарок мальчику. Когда он рассмотрел, странно, это была жаба. Да, жаба, ну а зачем у нее на животе эта черная смола? А это вот для чего, объяснила старшая сестра. И, взяв железку, подняла с задней части, перегнула ее вперед усиком, который на самом конце зажала в черную смолу. Железка была сделана на усике с пружинкой. Посадила она жабу на пол. Нас окружили и все ждут, что же будет дальше. Вдруг жаба поднимается, поднимается и как прыгнет с места, как настоящая. А сестра для забавы как крикнет еще «Ух!». Все испугались от неожиданности, а Вильгельм, как самый маленький, конечно, испугался сильнее всех. Эти два случая, оказанное ему внимание со стороны старшей сестры Марии, хотя в семье она не была старшей сестрой, остались в памяти у него на всю жизнь. И читатель дальше увидит, какую неприятность принесла с собой эта жаба. Настало время завтрака, Но это было только названием. Кто там из детей думал о завтраке после стольких яств? Потом, по обычаю, все пошли в молитвенный дом на рождественское собрание, где должны были присутствовать и дети. Что там говорилось или делалось, Вилика не очень интересовало, а игрушку-жабу он взял с собой в карман. Сидя рядом на скамейке с соседским мальчиком, с сыном проповедника, который был уже повзрослее, они стали спрашивать друг у друга, что кому подарили. Вилик шепотом говорит ему: «А мне сестра вот что подарила, и это все во время служения». Немного отодвинулся и натянул пружинку, посадил жабу, а соседский мальчик смотрит, что же будет дальше. Вдруг жаба как прыгнет, а мальчик как закричит от испуга. И вот непоседа Вильгельм опять был виновен и вправе ждать наказания. Кому смех, а кому слезы. В комнате мамы стоял комод, в который нижний щуплет был давно не убран, и в нем находились всякие игрушки-безделушки, нужные и ненужные для шитья и для вышивки, остатки от елочных украшений и так далее. Мама как-то вспомнила, что в нижнем щуплете нужно вести порядок, но, сказав это, по-видимому, сама пожалела, потому что Вилик был не тот мальчишка, которого можно было провести вокруг такой забавы, на которую намекнула мама и, обещая, не исполнила. А раз обещала, то должна и совершить. Прося об этом и надоедая, так как она все откладывала, а впоследствии вообще обвела его, уложив спать. Но на другое утро он тут же кинулся за обещанным и оказался обманутым. Щуплот был уже убран, и это досталось исполнить сестренке Вильгельма, которая была старше его всего лишь на 2 года. И этот обман, скрытый от него сквозь замысел, отложился глубоко в его маленьком детском сердечке. «Ведь мама говорит, что обманывать нельзя, а меня обманули». Все прошло, не вернешь, но обида осталась в детском сердце в то время, как сестренка Зара радовалась и подразнивала его по детской шалости. В то же время мама его старалась учить сына и воспитывать в религиозном духе, приучала молиться утром и вечером, перед сном, также за трапезой. И когда шаловливый ребенок делал такие шалости, которые она считала невозможно выправить шлепками, она прибегала к молитве. Через некоторое время до Вильгельма дошел слух, что его родители собираются в город Феодосию за покупками. Достаточно было того, чтобы об этом услышал мальчишка Вильгельм, и он тут же стал проситься: «Мама, я поеду с вами, вы возьмете меня, я буду слушаться, не буду баловаться». И эта просьба, как обычно, была неотступна, ибо у него с раннего детства вырабатывался настойчивый характер. Ему казалось, если он чего-то захотел и о чем-то просил, то победа должна быть только за ним. Так же и на сей раз победа была за Вильгельмом. И тут он подумал: теперь надо быть настороже, чтобы опять не обманули. Вдруг тачанка покатится со двора, увлекшая его куда-то в сторону, как это было в прошлый раз. Тоже обещали взять его с собой на станцию. Лошади уже были запряжены и направлены к выезду. Видя, что его не хотят брать с собой, Вильгельм стал рваться с плачем и криком, но напрасно. Мама вышла в другие двери, а здесь, перед Великом, закрыли двери на большой засов. Крик, шум, битье кулачками и ногами об дверь. Все казалось напрасным. Уехали без него. И на этот раз решили успокоить ребенка и поправить прошлое, а он все же с недоверием посматривал на маму, то подбегал к отцу, заглядывая в глаза, не найдется ли в них подозрения, и, замечая, что все идет вроде нормально, стал тоже вести себя спокойнее. Его Его чистенько одели в новые штанишки, ботиночки, все прочее, после чего началась возня с усаживанием. Мама была женщина очень грузная, так что она с трудом усаживала к себе на колени кого-нибудь из детей. Для этого требовалось усилие в поджатии живота, и то только на краешке колен мог кое-как удержаться ребенок. Татьянка заметно склонилась на бок в сторону усевшейся матери. Потом рядом с ней уселся отец. Вильгельму досталось место у ног родителей за передним сиденьем, где сидели два старших брата, погоняющих лошадей. Теперь довольный, с радостью смотрел Вильгельм на свою сестру Зару, которой недавно досталось убирать шуплят. Теперь же она остается дома, а я еду с папой и с мамой в город. Проехав полдороги, остановились на некоторое время в какой-то деревне. Тут же была старая, запущенная, с забитыми окнами церковь. Старшие братья побежали осматривать ее, но и Вилли не отставал. Добежав до дверей, он от страха не мог идти дальше, в то время как старшие братья уже поднимались по винтовой лестнице, ведущей к колокольне. Говорили, что там, вверху, кто-то покончил с собой, и церковь после этого перестала служить местом поклонения. Колеса и копыта лошадей перестали поднимать пыль, так как проселочные дороги прекратились, и таганка легко покатилась по шоссейке городских улиц. Проезжая пригородные места, стали приближаться к центру города. Увидев большой дом, Вилли с удивлением вскрикнул и показал указательным пальцем. «Смотрите, какой большой дом!» Отец обратился к маленькому сынишке со словами. «В городе пальцем не показывают, это некультурно». И эти слова отца глубоко легли в сердце ребенка. Быть может, и были они единственными, полученными от отца. Отец Петр Андреевич сравнительно еще не был стар, но он болел астмой и умер от этой болезни. Поэтому Вильгельму трудно было вспомнить еще какие-либо наставления от отца. Помнил он отца, ходящего с палочкой, и то только иногда выходившего из дому и прохаживающегося по двору. Однажды отец застал сына в амбаре при шалости с другим мальчиком. Больной отец был не в состоянии наказать младшего, а взял его за руку и подвел к маме, сказав, чтобы она его наказала. Мать не поскупилась, получив такое повеление от отца. Заехав на заезжий двор Феодосии, распрягли лошадей, и Вильгельм тут же стал бродить по двору, заглядывая в окна соседних домов, прилегающих ко двору заезда, и увидел, что в некоторых окнах особое оживление. Оказывается, это была папиросная фабрика. Долго потом еще рассматривал мальчик, как там внутри все трещит и цокает, и как интересно все устроено. Переночевали, а на другой день старшие братья пошли купаться на берег Черного моря. Отец и мать дали им на это разрешение. Тут Вилли услышал, как они просились отпустить их, и стал проситься, чтобы они взяли его с собой. Идя по улице набережной, они увидели большой деревянный дом, стоящий на сваях в море в метрах 15 от берега. Деревянный мостик был проложен прямо с улицы набережной к купальному дому. Направо по веранде женское отделение, налево мужское. Проходя через дверь дома, со стороны моря была большая длинная веранда. Кругом скамейки, вешалки для белья и одежды. Раздевшись, подходишь к лестнице, тут же ведущей в воду. Синие волны плещутся одна за другой. Как красиво и хорошо! Глаза Вильгельма разбежались по сторонам. Не мог он насмотреться и нарадоваться, что старшие братья взяли его с собой. Половина дома была плотно загорожена, да и вглубь моря по половину дома стояли столбы и была протянута колючая проволока, так что с мужской половины нельзя было переплыть или перенырнуть в женскую. Также и с женской территории нельзя попасть в мужскую. Вдали от мельного берега были два ограничительных столба, один поближе, другой подальше. Вильгельм с самого детства был очень любопытный, всегда хотел все знать. Так и здесь Увидев столбы, вроде не так уж и далеко в воде, ему очень захотелось дойти до них. Он задумал добраться хотя бы до первого, который ведь не так уж и далеко. Направляясь к столбу все глубже и глубже, вот уже вода дошла до груди, до шеи. Уже он встал на цыпочки, а столб все еще недоступен. Теперь он был бы уже и рад вернуться, но не тут-то было. Море тянет все живое к себе, а волна за волной все глубже. Вот одна волна шлепнула в лицо. Если бы он мог плавать, то было бы не так страшно. А теперь что делать? Шлеп, другая волна, и горько-соленая вода попала в рот. Вильгельм стал захлебываться и кричать. Недалеко от него купался братишка Ваня, который быстро приплыл к нему и подал ему руку помощи. А если бы не оказалось Вани вблизи? Еще немного, и море захлестнуло бы мальчика, и он бы утонул. По соседству с Фризенами была деревенская школа, где задняя часть усадьбы пустовала. Сюда-то и собралась детвора в лучах весеннего солнца 1 мая 1928 года. Играя в траве, орвали степные цветы, плели венки, шумно, в радости и веселье дети наслаждались свежим воздухом. Вдруг Вильгельм увидел бегущую к ним сестренку и говорит: «А чего так быстро к нам бежит моя сестра?» Дети подумали, увидела, как они играют, и тоже решила примкнуть к ним. Но, увы, ей было не до игр. Подбегая, она сообщила Вильгельму и остальным: «Папа умирает». Сообщив это, она побежала обратно. Отец Петр Андреевич последнее время уже не поднимался с постели. Он видел свое отшествие уже много дней раньше. Часто мама сидела у его кровати и советовалась, как быть дальше и что потом делать. Все советы отца были приняты старшими. И тут с самого утра 1 мая, полусидя в постели, ибо так легче было ему дышать, он увидел, что ноги его начинают опухать и холодеют. Опухоль поднималась все выше и выше. Когда опухоль дошла до колен, он попросил, чтобы его положили в постель. Весть об умирающем быстро облетела всю деревню. Тихо, без шума, собрался хор в соседней комнате и уже пели псалмы. Рядом у изголовья стояла старшая сестра Вильгельма Лена. Тут же сбоку мама, а опухоль все выше и выше поднималась на глазах у всех. Это было очень тяжело. Минуты были тяжелые. Уходит навсегда из этого мира муж. Что ждет впереди ее? Какие скорби и нужды? С кем теперь она будет советоваться и делиться горем или радостью? Он уходит тихо и спокойно. Уже не может говорить, только смотрит. Смотрит то на дочку, то на маму. И вот его взгляд остановился на младшем Вильгельме, который стоял у ног отца и за всем наблюдал, хотя ему было всего 6,5 годиков, но он внимательно наблюдал за всем. Вот старшая сестра вытирает платочком пот с лица отца, который дышит все реже и реже. Кто знает, какие мысли были у умирающего отца при взгляде на младшего сына. Ну и сестра. Надо же было ей в этот момент как раз вытирать ему пот, и этим взгляд был прерван. Медленно, тихо и спокойно поет хор. Еще вздох, и все тихо. Больше он не дышит. Потом еще глубокий вздох, и он ушел. Ушел навсегда с этой земли. Вильгельм только еще заметил, как сестра закрыла глаза уже у мертвого отца. И слезы, слезы, слезы. слезы. Хор перестал петь. Все лишние разошлись в раздумье о похоронах. Весть о смерти Петра Андреевича облетела все окрестности. Этот человек был всеми уважаемым и авторитетным. Даже татары соседних сел очень соболезновали и приезжали отдать ему последнюю честь. Гроб был сделан искусный. Весь сиял и сверкал в лучах солнца. Был взят уголь-антрацит, разбит и просеян через сито, так что камушки оставались не больше горошин, которые были потом посыпаны на клей, и получился сверкающий, очень красивый гроб, в то же время дешевый. Прах отца был уложен в гроб, правая рука лежала вдоль по швам, а левая приподнята на живот, и в ней несколько живых цветов. Траур. Все тихо, разговор шепотом. Почему это так все устроено? Вроде бы и не разбудить уже мертвого, бояться, что ли, думал Вильгельм. И вот в день похорон были запряжены черные лошади, которых вели двое мужчин с широкими черными повязками на руках. Двинулась процессия со двора вдоль улицы. Вильгельм шел рядом с мамой, которая держала его за руку. По дороге пели псалмы. Псалом «Да с Господом всегда» остался в памяти Вильгельма на всю жизнь. Потом, не доходя до конца улицы, свернули влево вдоль аллеи, специально посаженной вдоль дороги сбоку заросшей травой, ведущей на кладбище. Дошли до конца аллеи, и вот оно, кладбище. Кругом обложено пелеными, аккуратно выложенными ракушечными камнями. Вверху забора камни остро оттесаны, получилась как бы крыша забора. Со стороны дороги, в середине, уже давно были открыты черные ворота. Туда и занесли на руках гроб с прахом. Вильгельм с удивлением смотрел на всю. Тут, на специально отведенном участке, была приготовлена могила для отца Вильгельма. Рядом были три большие и одна маленькая могилка. Первая могила была умершего брата Вилли Яши. Как рассказывали, что брат Петр, говоря последнее слово у гроба своего брата, в слезах вспоминал о нем. Как они еще и так недавно бегали вместе, играли, делились горем и радостью, теперь это уже не вернется никогда. Со скорбящим сердцем он обратился со своей речью ко всем стоящим вокруг со словами: «Вяжите венки, пока человек жив». Воистину это так. Что пользы мертвому от множества венков? Вспомнил Вильгельм потом, как мама говорила к взрослым детям, чтобы они обращались с ней, пока она жива, как с матерью. «Ибо когда умру, — говорила она, — мне будет все безразлично». По этому смыслу можно было догадаться, что брат Петр был и тогда наставлен матерью: «Вяжите венки человеку, пока он жив». После этой проповеди у гроба своего брата Петр заболел тифом и тоже умер. Это были две могилы, и третья была старшего брата Корнея, жены и их ребенка. После последней проповеди при пении хора закрыли гроб, забили гвоздями и тихо опустили на веревках. Множество венков бросали вслед на гроб. Это чтобы не так гулко шумело, когда камни первых лопат земли бросают при закапывании могилы. Вильгельм всем интересовался, Его глазки все видели и спрашивали, а это зачем? А почему так? Потом он видит, что дяденька берет 4 палочки и втыкает их в каждый угол ямы, когда земля была засыпана уже доверху. Опять интересно, а зачем? Но тут он увидел, что по ним определялась могила и делали насыпь, так что получается аккуратная могила. Сверху на могилу клали еще много венков. И так оставили папу в сырой земле, а сами пошли в теплый сухой дом, построенный им. Часто, обычно в субботний день, ходили потом на кладбище, убирали, приводили в порядок могилы, сажали цветы и прочее. Там стоял чей-то красивый мраморный памятник, кустами была посажена сирень, скамейка для одиночного пролития слез. И странно, как люди не стараются ублажать это место, называя его кладбищем, местом покоя, местом отдыха, вечным покоя и еще разными утешительными или ублажающими словами, и как бы ни украшали различными драгоценными памятниками, цветами, все-таки все как-то чуждаются и не хотят туда. Вдове Агните Корнеевне стало не по себе. Особенно первое время после расставания с любимым мужем и отцом детей. Печали и заботы будущего мирского океана часто захлестывали ее челн. Ей предстояла операция грыжи. В те времена эта операция была не так проста, особенно ей, как очень грузной женщине. Притом и нелегко было добиться, чтобы попасть в клинику хирурга. Для этого нужно было ехать на Украину. Там был известный хирург Теванис, который и сделал ей операцию, разгружая ей живот от нескольких килограммов жира. И эта операция была последней в его жизни. Он был вызван в соседнее селение, когда была дождливая и холодная погода. Простудился и скоропостижно умер. Агнета Корнеевна приняла активное участие в изготовлении цветов, так как она была одна из уже выздоравливающих в хирургии. Похороны были весьма большие. В хирургической больнице был идеальный порядок, все на войлочном ходу. Никто не смел сделать ни одного шага через порог раздевалки в своей обуви. Кругом были ковровые дорожки. Медсестры и нянечки стрелой носились вдоль коридора, так что было слышно только шум от разделяющего воздуха при их быстром движении. Никто не смел громко произносить какой-нибудь звук. У каждого тяжело больного на тумбочке стоял звоночек, которому только стоило прикоснуться, как няня была уже тут. Вечером перед отбоем все двери палат открывались, и в зале собирался весь медперсонал. Все это рассказывала мама Вильгельма, когда приехала из больницы домой. Вильгельм скоро почувствовал отсутствие отцовской строгости и материнскую слабость. Это ему с каждым днем становилось все яснее и яснее. В нем вырабатывался характер капризный и в то же время настойчивый. Ему казалось, что раз он младший, ему все можно. Если ему не удавалось сразу добиться, чего он хотел, то он до тех пор просил и надоедал матери, пока ей это надоедало, и просьба сына была удовлетворена, так что победа оставалась за ним. Строгости и дисциплины, заведенной отцом, хватало ненадолго. Бывало, что хотелось ему пойти поиграть с другими мальчишками, но нельзя было, на это было время в субботу вечером, а также в воскресенье после обеда и вечером. Этим надо было и ограничиваться. Бывало, что соседний мальчик подойдет к забору, разделяющему одну усадьбу от другой, а Вильгельм с другой стороны забора, и таким образом только переговаривались, но лазить через забор строго запрещалось. Но зато радостными днями были для детей дни, когда им разрешалось играть вместе. Играли во всякие игры. В мяч группой, в жмурки, третий лишний. Однажды, в воскресной, после обеденной игре, около большой скирды соломы, где ребята вырыли себе пещеры вглубь, влево и вправо, потом они соединялись. Скирда была громадной величины, так что для этого места хватало. И надо же, в такой интересной игре за Вильгельмом гонялся соседский мальчик, которому Вильгельм показал жабу во время служения в церкви. Мальчик с силой рванулся от него. Вильгельм споткнулся, упал, растянувшись на земле, и каким-то образом его левая рука оказалась под ним, и большой палец оказался не на своем месте. Сколько было крика и вопля! Путь был один, быстрее к маме, а мама, увидев такое дело, потребовала немного жиру, и как взялась за этот и так больной палец! Вильгельму было не под силу выдерживать такую пытку, и он думал, я к маме с жалобой, а она делает мне еще больней. Видя, как сын всячески выворачивается, она приказала старшим детям держать его, а сама продолжала тянуть и массажировать палец, всеми силами стараясь поставить его на место. По телу Вильгельма пробегал то горячий, то холодный пот. Кончив эту процедуру, мать отпустила своего сына, который тут же убежал и зарылся в постель. Ребята, видя, что Вильгельма нет больше с ними в игре, пошли к нему. Но он в этот вечер уже больше ни с кем не играл. Овдовевший старший брат Вильгельма через знакомых, да и по знакомству, все тянул на Кубань. Какими судьбами, случайно или нарочно, но судьба свела его с одной девицей издалека. Вот и появился случай, что матери нужно было съездить к новой будущей родне в гости. Светлый луч от солнца опять пробил тучи, несущиеся по небосводу, и осенил мальчика, сидящего на берегу моря. Мама по каким-то соображениям решила взять сына с собой. И это было невыразимой радостью для ребенка. Поездка была интересной и не скучной. Ведь ехать надо было на поезде первый раз, да еще так далеко. Вильгельм, как и все дети, внимательно смотрел в окошко вагона. По прибытии на железнодорожную станцию Богословская наконец-то сошли с поезда. Был жаркий августовский день. Они прибыли в большую немецкую колонию Великокняжеская. Какие длинные улицы, а сады, да фрукты, особенно абрикосы. Тут уж пришлось много чего увидеть и покушать. Для Вильгельма это было все ново. Великокняжеская разделялась на верхнюю и нижнюю часть колонки. Всего было 12 улиц, 3 школы. Даже было несколько двухэтажных домов. Так можно было с верхней колонки стоять и рассматривать нижнюю колонку с ее длинными двухкилометровыми прямыми улицами. Погостили в краю фруктов и опять вернулись домой. Время шло, и все строгости с возрастанием Вильгельма отступали все дальше и дальше. Он стал уже и в будние дни ходить по соседям, уже не говоря о переходе соседского забора. Ходили купаться в Ставок и на Севаж. Однажды случилась беда, в один из дней самовольной отлучки из дому. Досыта накупавшись в горько-соленой воде Севаша, вода в Севаше до того соленая, что соль можно было собирать лопатами. А песком из этого озера посыпали тротуары и дворы, и там трава уже не росла. Живого существа в Севаше не существует. И что характерно, можно целый километр идти вглубь Севаша, а вода все по колено. Но стоять на месте нельзя. Ил так затягивает, что можно погибнуть. Человек, стоящий на месте, погибает. Грязь его так затягивает, что сам он уже не в силах выбраться. И вот, ранее договорившись между собой, чтобы не брызгаться, а то вода попадет в глаза, побежали бегом к артезианской 5-дюймовой трубе, откуда хорошая вода напором выбивала большую струю непрестанно день и ночь. Там хорошо обмылись и пошли домой. По пути, как обычно, разговор был о том и о сём. Ну и, как обычно бывает у сельских мальчишек, разговор зашел насчет лошадей. В конечном итоге разговор перешел в ссору. «У нас лошади лучше, чем у вас», — сказал мальчик Вениамин. Вильгельм в то время защищал своих, так что друг другу не могли доказать словами. «А вот давай посмотрим, устроим скачки, и увидишь, как я тебя обгоню», — говорил Вениамин. «Как бы не так», — сказал Вильгельм. Так и договорились. Тут же дома попросить лошадей и на выгон. Придя домой, Вильгельм обратился к маме с просьбой дать ему Анютку. Эта лошадь, по мнению Вильгельма, была самой лучшей, смиренная, длинноногая, с большой лысиной на лбу. Как бы ни было, эта лошадь была любимицей у Вильгельма, и ему казалось, что только на ней он мог одержать победу. Мама в недоумении посмотрела на сына и сказала: «Это еще что такое? Тебе лошадь? Да ты ведь упадешь с нее». «Нет, мама, я ведь уже ездил на ней верхом». Но мама была неумолима, и казалось, что весь спор теперь с мальчишкой был напрасен. Это значило, что проиграл теперь Вильгельм. «Как же так? Ведь быть такого не может, чтобы я не уговорил маму». И Вильгельм снова и снова стал просить и умолять свою маму. Он ведь уже не первый раз заставлял ее отступать от своего решения. Мать, не находя более никакого избавления от младшего, наконец разрешила, но послала его сначала к старшему сыну Корнею. Если он разрешит, то так уж и быть. Бегом побежал Вильгельм на розыске брата. К счастью, он был недалеко. Но старший брат тоже не решался на такой шаг. Он тут же пошел к маме и через время вышел с ней. О чем они там разговаривали, Вильгельму не было известно. Одно стало ясно, что брат вывел из конюшни Анютку, обуздал кобылу и, приподняв Вильгельма, посадил на нее. Тут же наш герой поскакал со двора вдоль улицы на выгон. Выгон скота широкий, чуть наклоном от общего колодца, где поет скот. Вениамин, как джигит, уже стоял в ожидании ребят. Но третьему мальчику, Коле, дома лошади не дали. Договорились снизу у колодца сделать старт, а финиш – начало выгона. Спокойным шагом, тихо переговариваясь между собой, Вениамин и Вилли направились к колодцу. Встав рядом и по команде «раз, два, три» рванулись с места наши герои. Вильгельм как мог поддавал в оба бока своей Анютке маленькими ножками. Чувствовала она это или нет, неизвестно, но победа была за ним. Несогласие и ропот появились со стороны Вениамина. «До трех раз надо», — промолвил он. «Первый раз не в счет». «Ладно», — согласился Вильгельм и тут же сделал поворот к старту. Второй раз при звуке «три» Анютка рванула с места. То ли от того, что ей эта пустая возня надоела, то ли все-таки не от дома бежать, а ближе к дому, что особенно свойственно всей скотине. Но как бы там ни было, победа была опять за Вильгельмом. Обидно стало Вениамину. Тут, откуда ни возьмись, галопом прискакал на своем коне двоюродный брат Вильгельма. Он был лет на 6 старше. Ноги его висели уже ниже живота его маленького седого, не так, как ноги Вильгельма, которые доставали чуть больше половины живота своей большой Анютки. Намеренно прискакав на выгон, двоюродный брат Вильгельма сказал: «Я кормил лошадей и увидел вас на скачках. Давайте я с вами на перегонки, посмотрим, чья возьмет». Отрицать было стыдно. Втроем отправились они вниз к колодцу. Встали в ряд все трое, и по счету три лошади рванулись вперед. Старания Вильгельма были направлены к победе, но не тут-то было. «Двоюродный брат, и нужно же было ему прискакать к нам», — думал Вильгельм. На своем мерине не подавался галопу, мчался стрелой наравне с лошадью Вильгельма, а в середине пути стал обгонять его. Это заставило мальчика свою кобылу подгонять быстрее, несмотря на то, что Анютка уже третий раз была принуждена взять приз в скачках. Она была сильно подгоняема Вильгельмом, еле державшимся на спине кобылы. То ли она сама понимала, что надо достигнуть цели, то ли ей все это надоело, то ли, наоборот, вошла с этой игрой в какой-то азарт, неизвестно. Но известно то, что Вильгельму уже не было возможности удержаться на спине Анютки на таком быстром ходу, и он от сильного потрясения кобылы каким-то образом оказался на шее Анютки, которая как-то в один миг опустила голову, и Вильгельм с треском шлепнулся на землю, и это на самом финише. Двоюродный брат, взявший приз, даже не остановился, направляя своего мерина к своему двору. Анютка в свое время, оставляя своего всадника на финише, ускакала влево вдоль улицы, направляясь к своему двору. Вильгельм кое-как поднялся и почувствовал сильную боль в области ключицы. Кобыла пробежала немного по улице, и один мужчина задержал ее и вручил поводье подходящему к этому месту Вильгельму. Весь в слезах достиг герой своего двора. «Тут и так больно, а мама свою, я говорила ведь нельзя, не разрешала, ты ведь еще совсем маленький, как же теперь?» Подозвала к себе сына и хотела приподнять его, но боль заставила сына закричать так, что мало было кому спокойно в доме. Мама, убедившись, что это уже не вывих, как было с пальцем, но догадалась, что это перелом ключицы, пошла скорее к старшему сыну, чтобы запрягли лошадь и, несмотря на наступающую ночь, отправиться к Остоправу. Темная ночь. Лошади, подгоняемые братом, неохотно передвигались все вперед и вперед, дальше и дальше от дома. Вильгельм лежал и стонал у рядом сидящей матери. Он так и не понял, куда его везли, где живет этот Костоправ. Но было ясно, что проезжали они мимо железной дороги. Как раз проходил пассажирский поезд, и брат старался отвлечь внимание Вильгельма от боли, говоря: «Посмотри, сколько сверкающих вагонов!» Но Вильгельму было не до вагонов. Прибыв на место, Костоправа не оказалось дома. Он собирался уезжать и был уже на вокзале в ожидании поезда. Мама с Вильгельмом остались на квартире, а брат поехал на вокзал за Костоправом. По прибытии Костоправа ставни в доме закрыли, также и двери, потому что это делалось нелегально. Проверив плечо, мама была права, перелом ключицы. Костоправ разбил куриное яйцо, тщательно помазал область ключицы и начал свою работу. А Вильгельм в свое время тоже начал свою работу, только не руками, а горлом, издавая различные умелые и неумелые звуки. Это было уже не катание на скачках, а катание на стуле, да еще с придерживанием брата, чтобы не упасть. Долго после этого нельзя было владеть рукой, но со временем все срослось благополучно. Как-то ночью Вильгельм, спавший в комнате мамы, по какой-то причине проснулся и тут же в окне заметил необыкновенное сияние. То ли ему это было интересно, то ли он уже чувствовал наступающуюся беду, а может и инстинкт, вложенный в человеке о наступающем несчастье, заставил его кричать. Этот крик сразу же разбудил мать, которая в ужасе кинулась к окну. Увидев, что пламя огня обхватило уже крышу кухни, тут же разбудила всех в доме. Несмотря на полуночное время, весь быстро облетело все село, и народ быстро собрался с разным инструментом для тушения огня. Но поздно, слишком поздно проснулся наш герой. Как ни старались мужчины затушить быстрее огонь, пламя лизало все дальше и дальше. Наутро остались одни черные обгоревшие балки и голые, облитые водой намокшие стены. Тут-то и стало ясно, для чего стена между домом и кухней была поднята выше черепицы. Если бы ее не было, так называемой пожарной стены, то неминуемо грозила опасность загореться всему дому. Теперь же кухня сгорела, а дом стоял как прежде. Недолго после этого была восстановлена и кухня. Да и как быть без кухни? Пол в кухне остался невредим, так как он был выложен из кафеля, гладкий и очень удобный для мытья. Стоило только выпустить из рук стакан, тарелку или чашку, так за таковой уже не было надобности наклоняться, чтобы поднять. Тут требовались веник и совок. Как-то Вильгельм наблюдал, как сестры ловко и умело моют полы, и тоже захотел помыть. «Мама», — сказал он, — «давайте я помою вам пол». Мать отказалась наотрез, зная заранее, что из этого ничего не выйдет. Но, как уже известно, он не привык терпеть поражение, то и на сей раз мать должна была отступить от своего отказа. Было ему разрешено помыть пол только не на кухне, а в коридоре. Коридор был промежуточный, и в каждой из его четырех стен были двери. Одна со двора входная, напротив, более в правый угол, дверь вела в дом. Чуть левее было несколько ступенек вверх, и там была дверь, ведущая на чердак. Направо дверь на веранду, где стоял длинный семейный трапезный стол. Налево дверь вела в кухню. Вильгельму дали как раз то место вымыть полов, где надо было больше всего ходить. Недолго думая, он набрал ведро воды, взял половую тряпку и начал. Мыл, мыл, видит, что ничего не получается, и подумал, а зачем возиться с тряпкой? Возьму, вылью всю воду, а потом тряпкой соберу. Так и сделал. Но эта возня всем проходящим через коридор надоела, да и он уже вдоволь насытился этой работой. Пришлось и сестре взяться за дело, подбирать стоячую воду, а он, довольный, выскочил на улицу. Через время зашел друг Вильгельма и стал звать его купаться, но Вильгельм без разрешения мамы боялся идти и спросить не решался. Тогда они с Вениамином тихонько зашли в коридор, спрятались за двери, ведущей в кухню, и между ними произошел такой разговор. Вениамин говорит, «Вильгельм, давай я постою здесь, а ты иди спросись у мамы. Если она тебе откажет, тогда еще я подойду». «Нет», — говорит Вильгельм, «давай постоим за дверями и будем наблюдать за моей мамой. Как только она будет веселая, будет улыбаться, тогда и подойдем». «Правильно», — подтвердил Вениамин. «Только надо наблюдать и прислушиваться, когда она будет веселая в разговоре, тогда и подойти». И вот ребята стоят за дверью и смотрят в щель. «Да я посмотрю». «Подожди, сперва я». Тут Вильгельм отстранил Вениамина, и получился порядочный шорох. «Тише, нас заметят». И наблюдение продолжалось. Наконец, роковая минута настала, и среди женщин на кухне завязался какой-то веселый разговор. Кто-то что-то рассказывал смешное, и мама засмеялась. «Пойду», — сказал Вильгельм. И, конечно, мама отпустила его. Все его ребята отправились купаться на ставок. После купания, как это обычно бывает, с большим аппетитом Вильгельм направился домой. Но Вениамин стал уговаривать его пойти к ним поиграть. Еще, мол, рано, а потом пойдешь домой. «Да нет», — говорит Вильгельм, — «я хочу кушать». «Да у нас покушаем. Твоя мама не узнает, что ты ходил к нам». «Ох, а если узнает, знаешь, как мне попадет? Тебе-то что, ты будешь дома?» Но все-таки соблазн победил, ведь у них столько хороших игрушек, и кони фарфоровые, и солдатики. Заигрался он до сумерек, и потом, крадучись, пошел домой. Но на сей раз обошлось почему-то хорошо, мама даже сильно и не ругала его. После ужина он пошел спать и еще долго размышлял, почему так. «У Вениамина есть много хороших игрушек, а у меня нет». А какой у него большой ящик с коллекцией яиц разных птиц. И голубые, и пятнистые, с черным и с коричневыми пятнами. Есть очень большие, наверное, от страуса. Каждое яйцо имеет свою клетку с надписью. Все они лежат в белой-белой нежной вате. Но эти все яйца не Вениаминовы. Они его старшего брата, который у них слепой. Но, наверное, все эти яйца все равно достанутся Вениамину. Зачем слепому яйца? Он все равно ничего не видит. А как он ухаживает за хозяйством? Как будто все видит. Мы как-то тихонько следили за ним, а он тут же обернулся и обратился к нам со словами. «Вы что там, а, шалуны?» Некуда было нам деваться, и пришлось выкручиваться. «Да мы играемся!» «Играйте, играйте!» — сказал он вежливо. Мы играли, а сами наблюдали за ним, какой он чуткий. И знает каждое куриное гнездо, знает и находит свежие гнезда. Наблюдали как-то, как он кормит свиней. Подходит к корыту с двумя ведрами, одно с водой, другое с отрубями. Насыпает в корыто отруби, потом выливает воду и начинает мешать. И ни одна свинья не подходит к корыту. Вениамин говорит, это он их так приучил. Да как можно так приучить свиней? А когда кончил мешать, тогда стал звать. И они, как по команде, все ринулись к корыту. Интересный все же человек, слепой на оба глаза. Его лошадь ударила копытом в один глаз и выбила его. Потом заразился и другой, и бедняга стал слепой на оба глаза. «Какой бедный!» И Вильгельм прослезился. Так ему стало его жалко. Вспомнил он также разговор своих сестер, как этот молодой слепой побывал в гостях, вышел на крыльцо и ахнул. «Какая темнота!» Надо заметить, что в Крыму бывают особенно темные ночи. Слепой, недолго думая, говорит: «Идемте, для меня всегда одинаково темно!» И, взяв сестер под обе руки, зашагал, как исполин, в темноту. Не делая ни одного шага лишнего, идет точно до калитки и улицу, если переходит, ни разу не ошибется. Это ему легко еще потому, что все тротуары, даже через улицу, высыпаны крупным пропитанным солью сивашским песком. Трава не растет там, где посыпают песок. Вот этот шорох от песка под ногами помогает ему идти правильно. И все же он очень умный. Вениамин рассказывал, что когда надо посадить квочку на яйца, он ощупывает все яйца и только годный подкладывает под квочку, а негодный откладывает в сторону. Тут уже у Вили мысли двоились, мерещились, глаза уже давно были закрыты, и он впал в глубокий сладкий сон. Проснувшись на следующий день, Вильгельм стал рассуждать о тех хорошо уложенных яйцах разных сортов. «И почему это у нас нет таких ящиков с яйцами?» И вспомнил, что и у них дома в ребячьей комнате он видел несколько ящиков, тоже аккуратные и красивые. И вот он уже стал пробираться в комнату ребят. «Хотя бы меня не выгнали мои братья. Они всегда говорят, что я еще малыш и ничего не понимаю, только могу шкодничать. А я ведь совсем не такой шкодник, как они говорят. Мне просто все интересно. Сейчас я загляну в комнату. Если там никого нет, я проверю эти ящики». И действительно, Вильгельм заглянул в ребячью комнату, и там никого не было. Он тихонько закрыл за собой дверь и увидел несколько аккуратных стоящих ящиков. Подошел к ним и попробовал открыть, но они не поддавались, так как были закрыты хорошо. И замка не видно, и замочной скважины нет. Что это такое? Вчера вечером Вениамин быстро открыл у них ящики, а тут не открываются. Вдруг открылась дверь. Вильгельм вздрогнул от испуга, оглянулся, а в дверях стоит старший брат. «Это что такое? Как ты смел сюда зайти? Опять шкодничать?» «Да нет», — стал оправдываться Вильгельм. «Я только чуть-чуть», — испуганным тоном промолвил он. «Я только...» И никак не набрался смелости ответить старшему брату, чего он именно здесь хотел. Брат Корней, видя испуганного, застигнутого врасплох младшего братишку, жалился над ним. Подошел и открыл ящик. «Да, ящик открывается-то, оказывается, совсем не так, как у Вениамина», — подумал Вильгельм. «Оказывается, эти ящики были засованными крышками». Брат Корней оттянул верхнюю крышку, и у мальчика разбежались глаза. «Сколько здесь карандашей разных цветов, и золотых, и серебряных, и тоже лежат в белой вате. Как красиво!» В это время брат ему объяснял: «Эти краски нашего умершего брата Пети. Он у нас был хороший художник. Вон, видишь?» И он показал на стену, где висела картина «Воскресение Иисуса Христа из гроба». Это он писал этими красками. Мастер он был на все руки. А токарный станок, что стоит в сарае, ты видел? Это тоже его работа. Да и веранду он отстроил, вон какую. Закрыв этот ящик, он открыл другой, откуда пошел особый запах. А это его масляные краски, видишь? И вот еще один ящик с акварельными красками. Тут уж у Вильгельма появилось желание немного порисовать. А брат говорит: «Ну, увидел? Понял, что в ящиках?» «Да», — последовал ответ. «Ну вот. А теперь иди играй, и больше не вздумай еще раз заходить сюда без разрешения». Вскоре после всего этого как-то привели еще одного слепого в дом Фризиных, Гизбрихта. С удивлением смотрел на него Вильгельм. Это было не то, что брат Вениамина. Слепой, лицо изуродованное, обоих рук не было, торчали только одни култышки. Одно из них он едва доставал до носа. рассказывали Вильгельму, что этот человек, когда был еще мальчиком, ему тоже все хотелось знать. Везде он лез и шкодничал. И вот во время гражданской войны он нашел где-то снаряд, стал его раскручивать, бить, и вдруг этот снаряд разорвался прямо у него в руках, а он, изуродованный, едва остался живой. А родителей у него не было, и его содержали на попечении несколько деревень. По договоренности. У одних побудет месяц, потом у других. Так обойдет всю деревню. Потом его отвозят в другую деревню. За ним нужен был полный уход. «Какие бедные люди есть на свете!» — думал Вильгельм. «Так бы помог, но чем? Чем помочь?» Вот он сидит целыми днями, бедный. Да, собственно, какая ему разница, день это или ночь? Ведь сказал слепой брат Вениамина, у меня всегда ночь. Им, наверное, спать все равно, когда днем или ночью. Так рассуждал Вильгельм. Лето прошло быстро. Настало время идти в школу. Это было в 1929 году. Столько было радости, хотя эта радость впоследствии часто переливалась в печаль. На всю деревню был один учитель, строгий видом в пенсне, Яков Петрович Браун. Учеников было мало, и он один обучал 4 класса разом в одном зале. В первом классе было 6 учеников, 3 девочки и 3 мальчика. Передняя парта была для девочек, а сзади них стояла парта, где сидели мальчики. То ли ради уважения к девочкам их посадили на первую парту, то ли специально, чтобы мальчишкам было чем заниматься, видя их всегда перед собой. Да и кто мог бы тихо просидеть сзади этих девчонок, когда эти соблазнительные косички или ленточки так и просятся на Шкоду? Но мама Вильгельма видела наперед и предупредила учителя, давая разрешение для наказания своего сына ввиду шалости. Учитель занимался то с одним классом, то с другим, давая периодически письменные задания по классам. Нелегко при такой системе учебы учителю. Вениамин же, друг Вильгельма по играм, был на год старше его и занимался уже во втором классе. Нет-нет, да и тянуло Вильгельма пошкодничать, а как же быть? Впереди девчата, их надо или кольнуть, или дернуть за косу. Вениамин иногда косо бросал взгляды на Вильгельма, а тому не терпелось подшутить. Да и как не подшутить, когда впереди его сидела двоюродная сестра, которая то и дело совала себе в рот большой палец, как соску. Уже с самого начала учебного года Вильгельм получил несколько предупреждений от своего учителя. Как-то учитель уже не вытерпел, взял Вильгельма, вывел в другую комнату, положил ему на плечи свои руки и сказал, «Ты долго будешь шалить, а? Ведь твоя мама сказала, чтобы я тебя наказывал», и при этом он так стал трясти Вильгельма за плечи, что его голова едва удержалась на месте. «Бедная моя головушка! Как только она не оторвалась от шеи! А шея как болит! Наверное, растянулась!» — подумал Вильгельм. Зима прошла, и Вильгельм уже мог понемногу читать, писать и решать. Вскоре наступила весна, и пошли игры то в саду, то на лугу. Даже один раз учитель играл со всей школой в прятки по всей улице. Вся школа разделилась пополам, и одна половина жмурилась, а другая в то время пряталась по всей деревне. Эх, это для Вильгельма было не то, что учиться. Он с ребятами забрался на большой скирт соломы. Они зарылись в солому и, как с наблюдательного пункта, смотрели на всю деревню, а их бегали и искали. Играли и в отдельную прятку. В партийного мяча это была особо приятная игра. Даже взрослые иногда играли. Бывало, даже вся деревня сходилась, особенно молодежь, и играли в мяч. Тут уж малыши только наблюдали и смотрели. Особенно смеялись, когда девчата визжали от удара мяча. Многими и другими играми развлекалась молодежь. Крокет, чижик и так далее. По окончании школы вся школа собиралась на экскурсию в город Старый Крым. Часто Вильгельм смотрел на эту длинную синюю гору, которая так хорошо видна из дому. Ну а теперь, наконец-то, представлялась возможность побывать около нее, а может и на ней. И действительно, раз вся школа, то и первый класс, значит и я в том числе, я ведь тоже ученик. Из колхоза были выделены 2 пары верблюдов, длинные мажары,
специальные подводы для перевозки снопов и соломы. В них набросали солому, в которую сели ученики. В ранний утренний час экспедиция во главе с учителем и еще несколькими взрослыми отправилась в путь. Интересная это была поездка. Проезжали деревни, поля и, наконец, к полудню достигли подножия горы. Теперь гора уже не казалась синей, а была зеленой, обросшей травой, а на самом верху лес. Наш караван как бы обогнул конец горы, и слева перед нами показалась еще гора, а между ними как бы ущелье. Вот в это ущелье и завела нас дорога. Справа, на возвышенности, стояла маленькая часовня, по-видимому, там было кладбище. Проехали ущелье, и перед нами показался город Старый Крым. Трамваи и троллейбусы в нем, конечно, не ходили, но водопровод с его красивейшими каменными колоннами был. И это уже было весьма интересно для детворы. С веселым говором о ребят караван достиг заезжий двор. Учитель объяснил, что завтра мы пойдем на ту самую гору, которая от нас так хорошо видна. Это гора Агармыш. На следующий день пришел какой-то мужчина, это был проводник, и с ним вся школа отправилась в поход. Подходя к подножию горы, проводник велел ребятам взять несколько камней с собой. «А там, наверху, камня не найдешь», — сказал проводник. Ребята рады стараться, набрали камней. Долго шли еще в гору. Устали туристы. Наконец была достигнута вершина. «Ой, как красиво! Ровная, обросшая, с зеленью равнина!» Вильгельм тут же подумал, вот бы где поиграть в мяч. Но было не до игр. Равнина кончалась как по меже, и как будто кто-то ей сказал «до сих пор и не дальше». И начинался густой лиственный лес. Дорога вела через равнину прямо в лес. Сколько тут было орех, кислицы и разной дичи. После солнечного дня уставшие, утомленные, жаждущие путники были рады такой прохладе, которая встретила их в лесу. Вот что там камней нет на горе, проводник сказал. А что воды нет, он и не предупредил. А как хочется пить. Вдруг проводник внезапно свернул с дороги на узкую тропинку в гущу леса. Пройдя немного, снова всех осветило солнце. Большой круг, чистый от леса, а в середине какое-то углубление. Подходя к нему, проводник предупредил. Это бездонный колодец. Еще в прошлом столетии в него спускались двое ученых. Один при этом чуть не погиб, притом там очень плохой воздух. Выбравшись оттуда, ученые насыпали в него один мешок проса и один мешок вишни и объявили по всему Крыму, что если где появится проса или вишня, чтобы сообщили по адресу. Проводник сказал, что после некоторого времени проса и вишня плавали в Черном море около Феодосии. «Значит, — продолжал он, — определили, что все-таки колодец имеет дно, но, вероятно, сквозь всю гору. Потом он сказал, бросьте в него камень. Ребята рады стараться стали бросать, и слышно было, как камень ударялся об скалы, удар за ударом, все тише, тише, и, наконец, звук исчезал. Проводник такое интересное рассказал про этот колодец, и как же не посмотреть в него, подумал Вильгельм, и тут же полез на четвереньках к краю обрыва. Вся беда была в том, что углубление в колодец было постепенное, овальное, так что подойти к краю и заглянуть в него было невозможно. Вдруг велика кто-то схватил за ногу и потащил назад. Опять учителю прибавилось работы. Он взял Вильгельма и отошел с ним вглубь леса. Там он строго заговорил с ним. «До каких пор ты будешь баловаться и шалить? Ведь мама тебя предупредила». Ты же мог упасть в этот колодец. Хорошо, что успели схватить тебя за ногу. Я больше не буду. Только не бейте. А учитель смотрел по сторонам, где со всех сторон были хорошие розги. Но на сей раз обошлось по-хорошему. Дальше проводник подвел всех к краю горы. Ох, какая красота! Как далеко все видно! А прямо перед учениками крутой обрыв. Внизу, на равнине, пасся скот, но он казался такой маленький, как букашки. Поддувал свежий ветерок, подавая прохладу. Потом повернули влево и пошли вдоль горы, постепенно углубляясь в лес. И по склону горы пошли все ниже и ниже. Вдруг кто-то закричал: «Вода! Вода!» И действительно, посмотрели сквозь деревья, внизу показалась вода. На крутом склоне горы стоял крупный лес. Ребята стали спускаться вниз от одного дерева к другому. Кто-то оборвался и закричал, но потом смог зацепиться за другое дерево. Вильгельм на сей раз не смел даже сойти с дороги, поглядывая на учителя. А хотелось бы тоже полазить. Как ловко спускаются ребята! Но когда оглянулся, заметил, что из младших школьников никто не смел спускаться по такой крутизне, и тогда успокоился. Прошло еще немного времени, и раздался далекий крик из ущелья. «Это не вода, кустарники!» Как обмануты остались ребята, которые с таким трудом спускались вниз, обмануты были миражом. «А когда смотришь сверху, точно вода», — говорили между собой ребята. «Оказывается, это был кустарник в самом низу ущелья с серебристыми листьями. Вроде тополиных, ветерок их шевелил, и с определенной высоты смотрелось, как будто это была вода, волны». С большим трудом уставшие ребята достигли вершину и все вместе двинулись дальше. Проводник ведь точно знал, что там нет воды, но молчал. Видимо, в этом имел свое развлечение и удовольствие, смотря на любопытных, жаждущих напиться ребят. Школьники думали, ведь он не первую партию водит и хорошо знает, что там нет воды. Недолго пришлось идти ребятам вдоль склона горы по чистому лесу, по утоптанной тропинке, пока достигли пещеру. Собралась перед пещерой вся школа. Учитель разрешил более старшим и рослым заходить с проводником, но только не отлучаться друг от друга, чтобы не попасть в ответвление и не заблудиться. Малышам же не было позволено заходить глубоко. Проводник, в свою очередь, разъяснил, что это одна из пещер крымского разбойника Алима. Когда бывало гонялись за ним полиция, то он забегал в пещеру, и тут его уже взять было невозможно. Говорят, что он, забегая в пещеру, а пещера проходит горизонтально, перерезая бездонный колодец, то на этом месте у него был деревянный трап, который он перекладывал через отверстие колодца, и когда сам перебирался, трап убирал в свою сторону, а гнавшимся за ним полицейским пути дальше не было. Одна неосторожность в темноте, и полицейский бы пошел вниз безвозвратно. Когда дети вышли из пещеры, то о виденном рассказали и другим ученикам. Уставшие, голодные, почти умирающие по своему детскому пониманию, все без потери достигли заезжий двор. Самое первое у всех было – это напиться, а потом за еду. Какой сладкий и вкусный был этот сухой обед! На другой день у всех болели ноги, но после небольшой разминки все прошло, и ребята были готовы опять к дальнейшему походу. «Сегодня, — сказал учитель, — мы пойдем без экскурсовода. Мы пойдем в монастырь». Веселый говор, как в пчелином улье, прошел среди школьников. В радостном и веселом настроении вся гурьба ребят отправилась в город, в противоположную сторону вчерашнего похода. Подходя к лесу, учитель предупредил ребят, что идти много и все лесом, а потом вдруг будет поворот, и перед вами окажется монастырь. Идя по густому лесу, учитель вдруг остановился и всем велел стоять на месте. Сам же вынул из кармана спички и медленно, осторожно вступил на зеленую траву сбоку дорожки, где стоял одиночный цветок. «Вот, смотрите», — произнес он, нагнувшись, зажег спичку и преподнес к цветку. Вдруг пламя огня охватило верх цветка и погасло. Этот цветок выделял массу азота, который горит. Видели? Уже недалеко от того места, где остановились у цветка, был тот поворот, и вот перед ними монастырь с его высокими каменными стенами, церковными башнями. Возле монастыря был искусно сделанный каменный постамент, откуда беспрерывно текла свежая родниковая вода. Тут уж все напились вдоволь. Потом все подошли к маленьким дверям в громадной стене, постучались в двери. Открыл старик с весьма-весьма широким носом. Вильгельм и остальные ребята то и дело смотрели на этот удивительный, никогда не виданный доселе широкий нос. Учителю платил за каждого по 5 копеек, и гурьба ребят протиснулась через узкие двери на осмотр монастыря. Первое, что бросилось ребятам в глаза, это кельи. Темные, без окошек, каменные комнатки на одного человека, каменная койка и каменная тумбочка в каждой келье. Второй этаж этого же здания был очень светлый и очень чистый. Длинный во всю длину громадного здания тянулся коридор с окнами во двор монастыря. Пол был гладкий, как зеркало. Тут ребята быстро сообразили, разогнались на своих кожаных подошвах и поехали кататься с одного конца в другой. Это Вильгельму было интереснее, чем весь монастырь. Но это можно было сделать лишь тогда, когда отсутствовал учитель. Вдоль всего коридора были двери, ведущие в отдельные комнатки. Они ласково встречали каждого входящего, и вряд ли кто отказался бы отдохнуть в такой комнатке. На балкон вели стеклянные двери, откуда подул свежий ветерок, и был виден прекрасный пейзаж – верхушка леса по холмам и горам. А под ногами чистый блестящий пол, который с нижней своей стороны образовывает темный потолок сырой, темных и холодных келий. Как хорошо наверху, и как плохо внизу. Входя во двор, видишь на противоположной стороне церковь. Направо в углу около стены был ряд памятников с крестами, напоминающим о том, что каждому смертному есть конец этой земной жизни. То ли человек живет внизу, в темной келье, то ли вверху, в приятной комнатке, всех и ждет земля. Войдя в церковь, Вильгельма больше всего занимало множество летучих мышей и визжание девчат, приковыривавших свои волосы платками. Выходя из монастыря, детвора рассыпалась по лесу на взгорье. Гора была примерно под уклоном 90 градусов, и тут ребята опять нашли свое удовольствие в катании. Давнишние рвы, вымытые водой, которые шли с гор, были доверху наполнены сухими листьями. И надо же, кто-то додумался, разогнался и бросился в один из рвов и с шорохом листьев поехал далеко вниз. Это только и нужно было показать Вильгельму, как он уже разогнался и бросился в ров и понесся вниз. «Ох, да чего же хорошо, и надо же!» – опять заметил учитель. Но и на этот раз все обошлось короткой бранью и предупреждением. Ведь так, несясь вниз, может попасть стекло или сучок и поранить кого-нибудь. Пришлось прекратить. Все ребята разбрелись по лесу кто куда, и как только учитель захлопал в ладоши, все собрались внизу у монастыря. Двоих не досчитались. Звали, кричали, но оказалось все напрасно. Забота и беспокойство учителя увеличилось, а дети все кричали: «Ау! Ау!» Вдруг где-то далеко в лесу раздалось ответное «Ау!» Тут подтвердилось то, что Вильгельм учил в начале учебного года «Ау!». Когда приехали домой, много о чем было рассказать. Было бы только кому слушать. Эта экскурсия была как завершающая учебный год. «Наконец-то я освободился от старого наблюдательного учителя. Что ему теперь до меня?» – думал Вильгельм. Но не тут-то было.